Конгресс продолжался. Ежедневно проводились семинары, удачные или не очень, плавно перетекающие в ужин, за которым следовала традиционная вечеринка. Надя заметила, что если старые эмигранты предпочитали после трапезы вернуться к обсуждениям, то молодые местные воспринимали конгресс как дневную работу, а ночи отдавали празднествам. Они часто собирались возле большого теплого пруда Фестос. Даже их предпочтения явно свидетельствовали о том, насколько они различны между собой, и Надя считала этот вопрос весьма любопытным. Сама же Надя полюбила проводить вечера в патио Закроса. Она делала заметки по поводу тех или иных встреч, разговаривая с участниками и обдумывала все увиденное накануне. Нергал присоединялся к ней, как и Арт, если он не пытался заставить спорщиков выпить кавы, а потом пойти веселиться к Фестосу. На второй неделе у нее появилась привычка вечером прогуливаться по трубам-переходам. Добравшись аж до самой Фаласерны, она поворачивала обратно, а потом встречалась с Нергалом и Артом в патио, расположенном на лавовом пригорке в Лато. Эти двое стали добрыми друзьями во время их долгой поездки домой от каньона Кассей. А в дни конгресса они буквально превратились в братьев. Теперь они обсуждали все, что только можно, сравнивали впечатления, делились теориями, излагали на суд Нади свои планы. В конце концов, они решили написать своего рода документ о конгрессе. Они приняли Надю в свою компанию в качестве старшей сестры, а может и бабушки. Однажды, когда они закончили трудиться над документом и, пошатываясь, побрели спать, Арт заговорил о триумвирате. С нею в роли Помпея, без сомнений. Но Надя сделала все, чтобы повлиять на них с помощью собственного четкого анализа общей картины. Она сказала, что разногласия среди групп подполья существовали всегда, и тут нет ничего удивительного. Тем не менее, некоторые идеи являлись краеугольными. И, конечно же, все в основном вертелось вокруг терраформирования. А еще были те, кто выступал за и против революционного насилия. Сколько людей, столько и мнений. Пока одни жили в подполье и сохраняли гонимую культуру, другие прятались еще глубже и пытались создать совершенно новое общество. А для Нади становилось все более очевидным, что самые значительные различия существовали между иммигрантами с Земли и теми, кто родился на Марсе. Так или иначе, но Конгресс только обострил эти разногласия, и никто не знал, как примирить спорщиков. На следующую ночь к ним заглянул пришедший выпить Мишель Дюваль. Когда Надя описала ему проблему, он достал эскин и начал строить диаграммы, основанные на том, что он называл «семантический прямоугольник». Используя схему Мишеля, они сделали сотню разных набросков различных дихотомий. Они упорно старались найти проекцию, которая помогла бы им понять, какие союзы и противостояния действительно возможны при данном раскладе. Они придумали дюжину интересных шаблонов, но нельзя было сказать, что их посетило ослепительное озарение, хотя один особенно хаотичный семантический прямоугольник показался многообещающим, по крайней мере, Мишелю. Насилие и ненасилие, терраформирование и антитерраформирование составляли четыре начальных угла, и во вторичной комбинации вокруг четырехугольника Мишель расположил богдановистов, красных, Ариафанию Хироко, мусульман и других консерваторов. Однако, что эта комбинация означала на практике, было пока не ясно. Надя стала посещать собрания, посвященные общим вопросам, относящимся к возможному марсианскому правительству. Они оказались так же неорганизованы, как и дискуссии о революционных методах, но менее эмоциональны и более основательны. Они проходили каждый день в амфитеатре, который минойцы вырезали в стене туннеля Малия. Участники, сидевшие на полукруглых скамьях, видели заросли бамбука, сосновые рощи и терракотовые крыши на всем протяжении длины туннеля от Закроса до Фаласерны. На собрание приходили несколько другие люди, чем на революционные дебаты. Сперва докладчик устраивал краткие дискуссии с несколькими участниками по поводу конкретной специфической проблемы. А уж потом начиналось общее собрание, где обсуждался очередной свежий доклад. Швейцарцы постарались на славу. Здесь были затронуты всевозможные аспекты политики, экономики и культуры, так что обсуждения проходили бурно, но без взаимных оскорблений. Влад и Марина посылали отчеты со своего семинара по финансам. При этом каждый из них оттачивал и расширял развивающийся концепт экоэкономики.
«Сегодня была захватывающая дискуссия», — сообщила Надя
Нергалу и Арту во время их ночного бдения в патио.
«Многие критикуют оригинальную систему Влада и Марины, в том числе швейцарцы и ребята из Болоньи. Они, по сути, пришли к выводу, что система даров, которую мы впервые использовали в подполье, не самодостаточна, ее слишком трудно сбалансировать. Есть проблемы дефицита и накопительства, и когда мы начинаем устанавливать стандарты, это все равно, что подарки, от которых нельзя отказаться, а это как раз противоречит системе». Вот о чем твердил Койот, который установил в подполье свою бартерную систему. «Полагаю, мы движемся по направлению к более рациональной системе, в которой базовые потребности распределяются в регулируемой экономике перекиси водорода, и вещи оцениваются путем расчета их калорийности. Когда обеспечены базовые потребности, в игру вступает экономика подарков, использующая в качестве стандарта азот. Иными словами, имеются две плоскости. На одной находится нужда, на другой — подарок. Или, как сказали суфии, животное и человеческое, выраженное в разных стандартах».
«Зеленое и белое», — пробормотал Нергал.
«А суфии довольны двойственной системой?» — спросил Арт.
Надя кивнула.
«Сегодня, когда Марина объяснила взаимоотношения данных плоскостей, Дуальнун заявил, что Мевляна не мог бы изложить концепцию лучше».
«Хороший знак», —
обрадовался Арт. Иные семинары не были настолько конкретны, а потому оказались менее плодотворными. Надя побывала на одном мероприятии, посвященном будущим биллям о правах. В павильоне царила весьма недоброжелательная атмосфера. Надя быстро сообразила, что тема семинара лишь слегка затрагивала ворох социокультурных проблем. Многие участники наверняка сочли, что смогут убедить оппонентов не только в своем собственном превосходстве, но и в доминировании своей культуры.
«Я всегда говорил вам это, еще со времен Буна», — восклицал Заик. «Попытка навязать нам один набор ценностей — ничто иное, как ататюркизм. Каждому должно быть позволено идти своим путем».
«Утверждение верно, но лишь до определенного момента», — парировала Ариадна. «А если некоторая группа настаивает на праве рабовладения?»
Заик пожал плечами.
«Такое недопустимо».
«Значит, вы согласны, что должен быть базовый билль о правах человека?»
«Конечно», — холодно ответил Заик. «Любая социальная иерархия своего рода рабство», — встрял Михаил от имени богдановистов. «Каждый должен быть абсолютно равен перед законом». «Иерархия — естественное положение вещей», — возразил Зейк. «Ее нельзя избежать».
«Сказано арабам», — прокомментировала Ариадна. «Но здесь у нас не естественное положение вещей, а марсианское. И там, где иерархия ведет к подавлению, она должна быть упразднена».
«Иерархия благонамеренных», — буркнул Зейк.
«Или главенство, равенство и свободы».
«Силой, если потребуется».
«Да».
«Насильственная свобода». Зейк с отвращением махнул рукой.
Арт вкатил на подиум тележку с напитками.
«А может, нам стоит сконцентрироваться на реальных правах?» — предложил он. «Изучить земные декларации прав человека и прикинуть, можно ли их адаптировать на Марсе».